эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 22:00, в Сухуми и Цхинвали 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе 8 марта, Международный женский день. Легко ли быть женщиной на Кавказе?
И в Абхазии, и в России, и в любом другом государстве женщина тянет на себе и детей, и работу, и быт.
Обильные снегопады заблокировали движение по Транскавказской магистрали.
Службы, обеспечивающие безопасность от лавин и селей на Транскаме, работают безупречно.
Минимальная пенсия в Грузии составит 100 лари с сентября. Не приведет ли это повышение к новому витку инфляции? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: Международный женский день учрежден 100 лет назад. Власти Ливии опровергли сообщения о попытках вступить в переговоры. В Йемене полиция снова открыла огонь по участникам акции протеста. Специальное подразделение ООН по делам женщин Women Watch отмечает значительный прогресс в изменении положения женщины в мире через 100 лет после учреждения Международного женского дня. Бывший президент Чили Вероника Мишель Бачелет заявила, что женщины, положившие начало борьбе за свои права 100 лет назад, вероятно, ныне смотрели бы на мир со смешанным чувством гордости и разочарования. Бачелет отметила, что гендерное равенство остается отдаленной целью, потому что женщины все еще подвергаются дискриминации, а их роль в экономике и политике весьма мала. Власти Ливии сегодня опровергли сообщения о попытках вступить в переговоры с антиправительственными силами. Ранее телекомпания «Аль-Арабия» передала, что представители ливийского лидера Муаммара Каддафи попытались предложить условия перемирия руководству повстанцев. Поступают сообщения о новых ударах авиации Каддафи по городу Расланов, обороняемому противниками ливийских властей. Точных данных о потерях сторон пока нет. США и их союзники по НАТО не исключают возможности военных мер против режима Муаммара Каддафи. В то же время Госдепартамент США подчеркивает, что поставки оружия ливийским антиправительственным силам пока не ведутся. Министры иностранных дел стран-членов Лиги арабских государств объявили о намерении собраться в субботу на экстренное совещание по Ливии. Ранее сегодня организация «Исламская конференция» поддержала призывы к созданию над Ливией зоны, свободной от полетов авиации, в ответ на воздушные обстрелы силами, поддерживающими Муаммара Каддафи. Великобритания и Франция работают сейчас над текстом соответствующей резолюции ООН. Другой постоянный член Совета Безопасности ООН, Россия, выступает, однако, против военного вмешательства в дела Ливии. Экс-президент Ирана Али Акбар Хашими Рафсанджани смещен с должности главы Совета экспертов иранского органа государственной власти, избирающего верховного лидера страны. По сообщениям иранских СМИ, Рафсанджани в последнее время подвергался критике со стороны консерваторов за связи с оппозицией. Совет экспертов состоит из 86 человек, избираемых на 8 лет. Заседание Совета, которое собирается дважды в год, проходит в закрытом режиме. Новым главой Совета экспертов стал 80-летний аятолла Мохаммед Реза Махдави Кани.
Если аятолла Кани готов к этому и возьмет на себя эту ответственность, я, безусловно, не буду выставлять свою кандидатуру, дабы избежать разногласий и не нанести ущерб этому священному учреждению.
Сказал Али Акбар Хашими Рафсанджани.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил, что правительство страны планирует попросить у США дополнительную финансовую помощь в размере 20 миллиардов долларов, передает Элла Котлер.
Министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил, что правительство страны планирует попросить у США дополнительную финансовую помощь в размере 20 миллиардов долларов. По мнению Барака, сильный Израиль может быть стабилизирующим фактором в регионе, который в последнее время сотрясает революцию. Министр обороны планирует направить эти средства для подготовки израильских сил безопасности к обороне страны в окружении, изменившемся после волны революции в арабских странах. Он выразил опасения по поводу того, что новое правительство Египта может разорвать заключенный 32 года назад мирный договор с Израилем, и отметил, что эта перспектива делает военное превосходство Израиля в регионе жизненно необходимым и для США. Военную помощь от Америки Израиль получает с 1985 года. 75% от суммы военной финансовой помощи Израиль должен тратить на территории США, и только 25% может конвертировать в шекели, чтобы передать заказы израильской оборонной промышленности. При этом целый ряд израильских оборонных предприятий переведены на территорию США. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Во Франции процесс по делу бывшего президента страны Жака Ширака приостановлен до июня. Такое решение принял председательствующий судья Доминик Пот. По его словам, необходимо проверить, вправе ли суд рассматривать сейчас те обвинения в адрес Ширака, что связано с событиями почти 20-летней давности. Шираку вменяют, в частности, растрату бюджетных средств и злоупотребление доверием его бытность мэром Парижа. Все обвинения он отрицает. 8 марта в Праге открылся 13-й международный правозащитный фестиваль документальных фильмов «Единый мир», передает из Праги Нелли Павласкова.
Фестиваль «Единый мир», проходящий под патронажем бывшего президента Чехии Вацлава Гавела, министра иностранных дел и культуры, а также мэра Праги, является самым крупным правозащитным фестивалем в мире. Ежегодно чешский фестиваль посещает более 100 тысяч зрителей. В этом году будет показано 104 документальных фильма из 43 стран мира. Они были выбраны из 1600 присланных кинолент. Устроители фестиваля заявляют, что его цель – укреплять у граждан чувство ответственности за состояние общества и поддерживать гражданский активизм. Ежегодно на фестивале присуждается международный правозащитный приз «Homo homini» – «Человек человеку». Вацлав Гавел вручает его правозащитникам, подвергшимся гонениям за свои политические убеждения. Фестиваль «Единый мир» пользуется в Чехии большой популярностью. На нем можно видеть фильмы действительно высокого художественного уровня. Нелли Павласкова для Радио Свобода, Прага.
В двух регионах Йемена сегодня полиция открывала огонь по участникам акции протеста, которые требовали отставки президента Али Абдаллы Салеха, правящего страной более 30 лет. Данных о пострадавших нет.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главной теме. 8 марта. Поздравляем всех наших радиослушательниц. В Тбилиси отмечают Международный женский день. Именно к этому дню была приурочена презентация в грузинской столице женской организации под эгидой ООН, которая обещает активно защищать права женщин в Грузии. На презентации присутствовали постоянный представитель ООН в Грузии и спикер грузинского парламента, рассказывает Нонна Суварян.
Усталые, изборожденные глубокими морщинами лица, в потухших глазах озабоченность, порой отчаяние, неухоженность, полное игнорирование собственной принадлежности к прекрасной половине. Так может смотреть только человек, либо переживший трагедию, либо перманентно ощущающий свою полную несостоятельность. Большинство героинь фотовыставки под названием «Женщины Грузии», которая открылась сегодня в ходе презентации новой женской организации UN Women, беженки или женщины, проживающие в конфликтных зонах. Марьям Табукашвили, сотрудница организовавшего фотовыставку фонда ТАСО, говорит, что у каждой из этих фотографий своя история. Как, например, у фотографии, на которой изображена сидящая, укрывшись одеялом, пожилая женщина. Она снята в сентябре, после августовской войны 2008 года.
Вот здесь, например, снято в лагере насильственно перемещенных, это индоцаль называется. И здесь написана история, как Лена Киладзе организовала замечательную мастерскую по пошиву, потому что был огромный дефицит одеял. Уже становилось холодно в сентябре, и людям нужно было, и нигде нельзя было достать. Вот она там организовала, и сами насильственно перемещенные, они шили, и они работали посменно, чтобы каждый имел бы возможность заработать.
Представители фонда собирали эти фотоистории в течение 4 лет. За это время Марьям Табукашвили поняла, что решить проблемы трафикинга, миграции, насилия в семье невозможно до тех пор, пока у населения страны не будет материального благополучия. Однако ожидать этого благополучия, сложа руки, вряд ли было бы правильным. Женщины должны знать свои права, к чему и призывают международные организации, подобные UN Women. Новая женская организация ООН работает в сфере гендерного равенства, государства и призвана защищать права женщин, говорит советник женской организации ООН Тамар Сабедашвили.
Основные направления работы нашей организации – борьба с насилием против женщин, экономическое усиление женщин, защита прав женщин в политической сфере, работа с женщинами, которые пострадали от конфликтов и насилия, и сотрудничество с правительством, чтобы они исполняли те обязательства, которые они взяли на международном уровне в рамках Конвенции по правам женщин и так далее.
Как говорится, Сабедашвили, большинство женщин все еще остаются беззащитными только потому, что ничего не знают о собственных правах.
Их права, особенно в семье, очень часто нарушаются. Бывают факты насилия против женщин, бывают факты дискриминации на рабочем месте или вообще в отношениях ежедневных. Самое главное – работать с менталитетом людей, чтобы они осознавали больше, что является их правом и что делать, если они нарушают.
Ситуацию в плане защиты прав женщин считает тяжелой и эксперт Нана Назарова. При этом уверена, что положение женщин изменится только тогда, когда у носителей политической воли будет достаточно инструментов для того, чтобы влиять на ситуацию. Но этого, по словам Назаровой, недостаточно.
Грузия в очень тяжелом положении. В том плане, что у нас есть зоны вооруженных конфликтов. Большая часть населения за гранью нищеты. Есть население, которое живет на территориях, где шли вооруженные конфликты. Поэтому я и говорила о том, что кроме политической воли еще нужно иметь инструменты, нужно иметь возможность влиять на ситуацию.
Поэтому Нана Назарова надеется, что новая организация сумеет не только влиять на ситуацию с точки зрения международного законодательства, но и осуществлять различные экономические проекты. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Европе традиция отмечать Международный женский день насчитывает ровно 100 лет. И несмотря на то, что прав у европейской женщины сегодня существенно больше, чем в прошлом веке, достигнутым довольствоваться не приходится. Об этом свидетельствует исследование, проведенное в Евросоюзе и приуроченное к сегодняшней дате. Проанализировав данные за последние 15 лет, эксперты пришли к выводу, что женщины продолжают зарабатывать меньше мужчин. Есть ли выход из этой ситуации? И как в сравнении с доходами европейской женщины выглядит зарплата женщины в Грузии? Этими двумя важными вопросами озаботилась наш корреспондент Мзия Парисешвили.
Председатель Комитета по правам женщин в Европейском парламенте Эва Брит-Свенсен пришла к выводу, что все старания Еврокомиссии искоренить дискриминацию женщин в сфере оплаты труда оказались напрасны. За один и тот же объем работы женщина получает на 17,5% меньше мужчины. Эва Брит-Свенсен считает, что в устранении неравенства может помочь внедрение норвежского опыта. Норвегия установила квоты для женщин в правлениях компаний. В этом году подобные законы были приняты во Франции и в Испании. Подумывают об этом и в Бельгии, ведь в Евросоюзе 97% руководящих постов в крупных компаниях и предприятиях принадлежит представителям сильного пола. Но и такой закон не панацея. Ситуация на трудовом рынке также складывается отнюдь не в пользу женщин, говорит спикер Еврокомиссара по фундаментальным правам Мэтью Ньюман.
Женщины с раннего возраста более вовлечены в так называемые социальные науки. К примеру, они становятся педагогами, а эта профессия обычно невысокооплачиваемая. Они не выбирают инженерные специальности, компьютерное дело, менеджмент и сферы деятельности, в которых платят больше.
Разница в оплате женского и мужского труда в Грузии существенно больше, нежели в Европе. По данным государственного статистического агентства Сакстат, женщина получает вдвое меньше мужчины. В 2010 году средняя заработная зарплата мужчин составляла 800 лари, женщин – 400. Однако у женщин на проспекте Руставели, которые согласились поговорить на столь щекотливую тему, нет чувства, что они обмануты работодателем.
Вообще думаю, что мужчина может больше заработать. Я сама педагог, и у нас зарплата. Зарплата маленькая, но у нас и у наших коллег-мужчин одинаковый доход.
Не сталкивалась с дискриминацией и Нана. По образованию она филолог-германист, но работает дистрибьютором в косметической фирме.
Меня никто не ущемляет. Я хозяйка своей жизни и судьбы. Получаю столько, сколько зарабатываю.
Сегодня женщины не считают необходимым говорить громко о своих проблемах. Они помнят, 8 марта – это все же праздник, а не день борьбы за права женщин. Правозащитники утверждают, что дело еще и в их низкой самооценке, поддерживаемой обществом в целом, недопонимании собственных прав. Государство не предполагает программ, которые могли бы помочь женщинам получить качественное образование или повысить профессию. профессиональную квалификацию. Раиса Лепартельяни, юрист Объединенных профсоюзов Грузии, говорит о дискриминации женщин, уходящих в отпуск по беременности в частном бизнесе.
В частном секторе трудовой кодекс не обязывает работодателя оплачивать декретный отпуск. Женщина получает только социальную помощь. Мы добиваемся, чтобы правительство ратифицировало 183-ю конвенцию Международной организации труда о защите материнства.
Первые лица Грузии не скупятся на реверансы в сторону женщин, утверждая, что хотели бы видеть больше женских лиц и в политике, и в бизнесе. Вроде и в законодательстве многие международные стандарты соблюдены. Но что касается практики, здесь уместно передать слово правящей партии, которая не устает повторять. Многое еще предстоит сделать. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Голоса», которая сегодня тоже посвящена Международному женскому дню. О том, легко ли быть женщиной в Абхазии у жителей Сухуми, спрашивала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примесей.
Мы живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Что для вас означает сегодняшний праздник?
Ну, это, во-первых, традиции старые. Это наш традиционный советский праздник, государство, в котором мы жили и привыкли.
Как вы считаете, кому легче в Абхазии, женщинам или мужчинам?
Мне кажется, всегда женщинам и в Абхазии, и в России, и в любом другом государстве, потому что женщина тянет на себе и детей, и работу, и быт. Ольга.
Женский день. И большие восходы, и слава богу, что по хорошему случаю. А вот
знаете, бабушка, что для вас значит 8 марта?
Я хочу здоровья. Вот такая я большая, еще хочу жить, не хочу умирать. Голод видела, холод. При Сталину тоже еще работала. Все равно умирать не хочу. Анастасия Васильевна.
Как вы считаете, в Абхазии легче мужчинам или женщинам?
Это все равноправно.
Манана. Как вы считаете, что для вас сегодняшний праздник?
Это улыбки, цветы, веселье, радость. Самое главное, что наши девушки веселые сегодня. Чтобы поменьше нервничали. И за нас, мужчин, в первую очередь, и так по жизни.
Как вы считаете, кому легче в Абхазии, мужчинам или женщинам?
Наверное, одинаково. Нагрузка на всех одинаковая, поэтому жизнь сложная. Что... Главное, чтобы понимали друг друга, а остальное все сложится.
Вы, наверное, слышали, что в городское собрание были выборы, и ни одна женщина не прошла. Как вы к этому относитесь?
Это говорит о том, что власть в руках мужчин в нашей стране, как минимум на Кавказе, так было, так и будет. Просто в данный момент, в данный период так оно и должно быть, а в будущем может что-то изменится к лучшему. Я думаю, если женщины придут во власть, то меньше будет агрессии в обществе. Меня зовут Артем.
Праздник весны, праздник всех женщин красивых.
Как ты считаешь, в Абхазии легче мужчинам или женщинам?
Ну, конечно, мужчинам, я считаю, им легче. Потому что в Абхазии как-то, да и не только в Абхазии, наверное, во многих странах, женщины как-то пока не имеют свои права так достаточно. Должны бороться за свои права всегда.
Недавно прошли выборы в городское собрание. Вы, наверное, знаете, что там ни одной женщины нет.
Да, это меня очень беспокоит, потому что очень жалко, что ни одна женщина не стала, как по мнению горожан, сухумчан, достойной быть представлена в собрании. Там были достойные кандидаты, например, Зида Чаня и другие. Виктория?
Легче, конечно, мужчинам, чем женщинам, потому что мужчина всегда все трудности на себя берет, я так думаю.
Праздник, ну, весны, все расцветает, женщины становятся красивее, счастливее, радость.
Как вы считаете, кому в Абхазии легче, мужчинам или женщинам?
Ну, мужчины в этот день больше празднуют, чем женщины. Наверное, им легче.
Я имею в виду вообще.
Мужчины, наверное, свою какую-то имеют жизненную цель и восприятие. Женщина немножко другое. Равноценно поставить сложно. У всех свои какие-то. На сегодняшний день, может быть, в Абхазии много женщин больше работающих в плане того, что возложили на себя как какую-то большую ответственность за семью и за работу. Каждого, наверное, по-своему.
Недавно были выборы в городское собрание. Вы, наверное, знаете, что нет ни одной женщины. Как вы к этому относитесь?
Ну, видимо, борьба мужчин настолько сильна, что женщина, женский ум не понадобился на этот случай. Любовь.
Хороший праздник. Люди вообще гораздо выдумывают разные праздники. Это хорошо. Ну и просто, когда весна и женщины, это же одно и то же. Начало жизни.
Анна Игнуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Мы еще вернемся к 8 марта, а сейчас переходим к другим темам. Обильные снегопады заблокировали движение по Транскавказской автомагистрали. Вот уже более суток нет автомобильного сообщения между Северной и Южной Осетией. Согласно прогнозу синоптиков, снег будет идти в горах Центрального Кавказа до завтрашнего утра. При этом отсутствие сильных морозов в дневное время суток резко повысило опасность схода лавин. Из Тхинвали передает наш корреспондент Алан Парастаев.
Последнее сообщение о ситуации на Транскаме на волнах радиостанции «Маяк» звучало так. Последствия схода лавин с Транскавказской автомагистрали ликвидированы. Однако, услышав последующие слова о том, что российским туристам в Гудауре ничего не угрожает, я понял, что радио «Маяк» просто ошиблись и спутали Транскам, соединяющий Россию с Тхинвалом, с военно-грузинской дорогой, соединяющей Россию с Тбилиси. От этой оговорки жителям Тхинвала, а также многочисленным россиянам из числа госчиновников-гастарбайтеров, жаждущих попасть в лоно семьи в женский праздник в Россию, легче не стало. Транскам на момент написания этого материала был пока закрыт. Надо сказать, что службы, обеспечивающие безопасность от лавин и селей на Транскаме, работают безупречно последние годы. Лавиноопасные участки, как правило, заранее обстреливаются орудиями и расчищаются по мере выпадения снега. О самоотверженности служб, обеспечивающих безопасность Транскама, говорит тот факт, что погибший накануне 59-летний экскаваторщик Юрий Шкаленко, уроженец Тульской области, выполнял производственное задание в противолавинной галерее. Будем надеяться, что это единственная жертва лавин в этом году. Другое дело нерадивые гаишники, которые в сговоре с МЧС иногда самовольно объявляют Транскам закрытым, чтобы за взятки пропускать спешащих граждан. Но это дело, как правило, продолжается недолго. Ушлые угостинские таксисты раскусывают злые замыслы ГИБДДшников. А вот что мне таксисты рассказали о ситуации на Транскаме. Я говорил с ними на Цхинварском автовокзале, куда они приходят, независимо от того, есть дорога или нет.
По Владикавказску дороги нету.
Ну, вообще, когда будешь? Ну, на заход, таксиста ничего.
Это в ближайшие два дня не будет.
Сегодня точно не будет дороги. Завтра может быть уже. Видишь, как вот снег валит.
Это были цхинвальские таксисты. Они рассуждали о перспективах открытия Транскама и делились со мной информацией. А вот какой информацией со мной поделилось югостинское телевидение, когда я включил его в 18 часов. Время вечерних новостей.
Дарите женщинам любовь, дарите женщинам удачу, пусть заиграет жилок.
Это был фрагмент новостного выпуска югостинского телевидения. Специально для Эхо Кавказа Алан Парастаев, Тхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
С сентября этого года минимальная пенсия в Грузии будет повышена до 100 лари, это примерно 60 долларов. Такое решение правительства вчера вечером озвучил президент Михаил Саакашвили. Идея повышения пенсии не могла не найти поддержки среди пенсионеров. Однако эксперты в таком решении видят очередную попытку властей преодолеть недовольство населения из-за роста цен в стране. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Джульетта уже 5 лет на пенсии. Каждый месяц она получает около 90 лари, и это единственный стабильный доход в ее большой семье. Ни у кого из семи ее взрослых сыновей нет постоянной работы. Кто-то подрабатывает на стройках, а кто-то вскапывает землю в больших фермерских хозяйствах. Живут они в небольшой комнате без особого комфорта. Кровати на всех не хватает, и некоторым сыновьям приходится спать на деревянных ящиках из-под яблок из соседнего магазина. Сама Джульетта уже 25 лет подрабатывает продажей полевых цветов на тбилисских улицах. Вот так и вчера она пошла в заснеженный лес, чтобы собрать фиолетовые и белые фиалки к 8 марта. Сегодня она продавала их на центральном проспекте Руставели, накрыв голову шерстяным шарфом и укутавшись в старую кофту по колено. Говорит, что о выходе на пенсионный отдых думать рано. Новость о том, что через 5 месяцев минимальная пенсия вырастет до 100 лари, мало что поменяла в ее планах.
А продукты будут еще больше. Хлеб был 50 копеек, стал 65, 70. Что даем, два раза больше берем.
Власти не скрывают, что толчком для увеличения минимальной пенсии стал рост цен, с которым страна столкнулась за последние несколько месяцев. Об этом вчера вечером сказал президент Саакашвили, встречаясь с пенсионерами в городе Рустави. Выступая перед пожилыми людьми, он попытался объяснить, что власти о них не забыли. И со следующего года попытаются поднять минимальную пенсию до обещанных во время выборов 100 долларов в месяц.
Вы на своих плечах помогли подняться нашему поколению. Это должен осознавать каждый министр и депутат, люди моего возраста и более молодое поколение. Вы помогли существованию этой страны. И в конце концов, если оставить все остальное, благодаря вашим голосам на последних выборах, эти люди попали в свои кабинеты, где они сейчас и сидят. И никто ни на секунду не должен забывать, перед кем они находятся в долгу.
Правительство уже начало работать над изменениями в законодательстве. Парламентарии предсказывают, что поправки будут приняты единогласно. Те пенсионеры, которые находятся за гранью прожиточного минимума, а таких в стране 30%, получат дополнительное пособие в 30 лари. Ко всему этому прибавятся выплаты по рабочему стажу и пособия для страховых полисов. В итоге на пенсионера каждый месяц будет выделяться около 150 лари. Это в 3 раза меньше среднестатистической зарплаты в стране. Но как такой рост пенсии отразится на и без того высоком показателе инфляции в стране? И не будет ли нивелирован рост пенсии новым ростом цен? Ответа на этот вопрос пока никто не знает. Вице-президент новой экономической школы Грузии Гия Джандиери говорит, что многое будет зависеть от финансовых подсчетов правительства.
Это зависит от того, откуда эти деньги идут. Если это чисто то, что станок там работает и печатают новые деньги, это, конечно, инфляция будет. Но если эти деньги идут из налоговых доходов, то это не опасно.
Джандиери говорит, что изменения в социальной сфере – это чистая политика. Там нет никакой экономики и рациональности. В решении повысить пенсию он видит продолжение попыток властей снизить недовольство людей из-за роста цен в стране. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Брюсселе состоялась первая встреча делегаций Сербии и Косово. Встреча организована при поддержке Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. О том, как она готовилась, рассказывает из Белграда Айя Куге.
Из Приштины во вторник весь день поступала противоречивая информация о том, поедет ли косовская делегация в Брюссель или переговоры будут отложены. Проблема возникла из-за того, что в понедельник правительство Косово не получило в парламенте поддержки своей резолюции о плане переговоров. Депутаты от оппозиции выступили против. Одна из главных оппозиционных партий в парламенте, самоопределение, изначально выступала против переговоров с Сербией. А остальные косовские оппозиционеры опасаются, что диалог с Белградом может повредить молодой независимости страны. С другой стороны, общественность Сербии не имеет понятия о том, какую позицию в Брюсселе будет заступать сербская делегация. Это считается государственной тайной. Докладчик Европейского парламента по Косово Елко Кацин считает жизненно важным, чтобы уже первая встреча делегаций Косово и Сербии прошла в хорошей рабочей атмосфере.
Очень важно, чтобы уже на первой встрече был достигнут конкретный результат, чтобы обе стороны согласовали свои приоритеты. Это было бы лучшим событием не только для этих двух стран, но и для региона. Нам действительно очень нужны положительные новости как из Сербии, так и из Косово, с Балкан. И поэтому так важно, чтобы самое начало переговоров было успешным.
Кстати, инициатор диалога, Европейский Союз, уже заранее определил, что Приштина и Белград не будут на встречах поднимать вопрос статуса Косово, а попытаются обсудить практические или так называемые технические вопросы, без разрешения которых не могут нормально существовать ни Сербия, ни Косово. Заместитель премьер-министра Сербии Ивица Дачич сказал, что есть такие темы, переговоры по которым заинтересованы обе стороны.
Вначале нужно обсудить жизненно важные моменты. Это проблемы телекоммуникации, снабжения электроэнергии, вопросы беженцев, перемещенных и без вести пропавших лиц. Существует целый ряд таких вопросов, которые можно было бы решить, не затрагивая те, о которых албанская сторона не желает пока разговаривать.
Например, одной из первых тем должна была стать проблема таможенной юрисдикции и документации Косово. Сербия не признает таможенные документы, на которых стоит печать независимого Косово с ее государственными символами. И товары с такими документами не могут пересекать сербскую границу. Есть предложение сделать нейтральную печать. Из-за обилия проблем местные наблюдатели считают, что успехом можно будет считать и сам факт начала и продвижения сербско-косовского диалога, который, кстати, официально не будет назван переговорами. Предусмотрено этот диалог вести в Брюсселе несколько раз в месяц. Делегацию Сербии возглавляет политический директор Министерства иностранных дел страны Борко Стефанович, а Косово – вице-премьер Эдита Тахири. В ее команду вошли и сербы, которые представлены в новом косовском правительстве. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
В эфире Радио Эхо Кавказа вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 22:30, Сухуми и Цхинвали половина десятого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Глава МИД Грузии Григол Вашадзе в рамках своего рабочего визита в Швейцарию встретился с президентом Конфедерации Швейцарии, федеральным министром иностранных дел Швейцарии Мишелин Кальми-Рей. На встрече стороны обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии и положение на Южном Кавказе. Также участники встречи обратили внимание на вопрос вступления России во Всемирную торговую организацию, сообщает пресс-служба МИД Грузии. Также стороны рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений Грузии и Швейцарии. В Нальчике прошла акция памяти в связи с 67-й годовщиной депортации балкарского народа сталинским режимом. Мусульманские священнослужители произнесли траурную молитву, руководителя Кабардино-Балкарии возложили цветы к могиле основоположника балкарской литературы Кезима Мечиева, скончавшегося в ссылке. После этого состоялся митинг. 8 марта 1944 года балкарцы, около 38 тысяч человек, по обвинению в пособничестве фашистским войскам, были депортированы в Среднюю Азию и Казахстан. Большую часть высланных составляли женщины и дети. Оставшиеся в живых смогли вернуться на родину только через 13 лет после указа Президиума Верховного Совета СССР о восстановлении Кабардино-Балкарской автономной республики. Кабардино-Балкария, антивахабиты, именующие себя черными ястребами, выступили с угрозами в адрес лидера боевиков Аскера Джапуева и участников его группировки. Черные ястребы обещают карать любого боевика в случае попыток нанести какой-либо вред жителям республики. В обращении антивахабитов говорится, что кара постигнет и членов семей боевиков. Обращение поступило в ряд республиканских СМИ, сообщает Интерфакс. На Транскавказской магистрали, закрытой из-за сильного снегопада, погиб дорожный рабочий. Как сообщает МЧС, бульдозериста, работавшего на строительстве противолавинной галереи, завалило скальной породой. На место происшествия направлена оперативно-следственная группа. Транскам, соединяющий Россию с Закавказьем, был закрыт в понедельник из-за опасности схода лавин. В Цхинвале в честь Международного женского дня прошел концерт Рики Повери. По приглашению руководства самопровозглашенной республики Южной Осетии, впервые одна из наиболее выдающихся и талантливых зарубежных групп выступила на праздничном концерте в столице Южной Осетии, посвященном 8 марта. «Мы хотим, чтобы на лицах наших матерей, сестер, жен и дочерей больше никогда не было печали. Впредь вы всегда должны улыбаться и радоваться жизни. Вы это заслужили», — сказал Эдуард Кокойте.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Кабардино-Балкария антиваххабиты, именующие себя черными ястребами, выступили с угрозами в адрес лидера боевиков Аскера Джапуева и участников его группировки. Черные ястребы обещают карать любого боевика и членов его семьи в случае попыток нанести какой-либо вред жителям Кабардино-Балкарской республики. Подробности в материале нашего северокавказского корреспондента Мурата Гукемухова.
Таинственная террористическая организация антиваххабиты «Черные ястребы» заявила о себе со страниц интернета в начале февраля. Молодой человек в маске пообещал выследить и уничтожить всех боевиков, а если потребуется, то их семьи, которые, по мнению заявителя, пособничают исламистам. В течение месяца ястребы методично разбрасывали гранаты по приусадебным участкам родственников боевиков. Отсутствие жертв вряд ли можно назвать счастливой случайностью. Не думаю, чтобы ястребы всерьез надеялись застать домочадцев боевиков, прогуливающимися по двору морозной ночью. Но эффект был достигнут. Ястребы без капли пролитой крови вознеслись на пьедестал почета борьбы с терроризмом. Кто они? Какие силы стоят за этой таинственной организацией? Одни считают, что это молодые романтики-националисты, радеющие за традиционные уклады, над которыми нависла угроза исламизации. Другие и их большинство склоняются к мнению, что ястребы – это проект силовиков. К этому мнению склоняется и эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малышенко.
Я так думаю, что это ястребы носят погоны, во всяком случае, в рабочее время. Трудно представить, чтобы такая контора возникла без координации усилий с официальными службами. Поскольку официальные службы не справляются со своими обязанностями, а вот вести таким образом себя, сам запугивать семьи боевиков, а считается, что это эффективный метод, особенно если посмотреть на Чечню, что как бы это некий голос народа, который выступает против исламистов. Я считаю, что это опасно, что это расшатывает ситуацию.
Если силовики решили ответить террором на террор, то где море крови? Где невинные жертвы, за которые должно мстить подполье? Правда, в своем последнем, третьем видеозаявлении черные ястребы взяли таки на себя ответственность за ликвидацию трех боевиков исламского подполья. Правда, весьма оригинальным для террористической организации способом.
Мы анонимно подсказали милиции, где прячется бахстанский бандит, и они его поймали. Это первые шаги нашего возмездия над бандитами-ублюдками. Мы встали на этот путь и не сойдем с него.
Терроризм в поддержку законности в России не нов. Вспомните «Белую стрелу» – таинственная организация, отстреливавшая в лихие 90-е криминальных авторитетов. Тогда поговаривали, что это сотрудники милиции среднего звена. Возмущенные предательством и коррумпированностью своих командиров, они решили бороться против криминализации России, что называется, по-своему. А здесь что? Тимур и его команда? Одним словом, явно не силовики. Не та поступь, считает эксперт по проблемам безопасности, издатель сайта Агентура.ру Андрей Солдатов.
Как-то все это очень... Ну, правда, выглядит немножко странно, выглядит, что здесь больше пиар-эффектов, чем реальных действий. Я, честно говоря, больше опасаюсь даже того, что эта странная инициатива, она может получить некоторое развитие и в других регионах, там, где ситуация еще более опасна, чем в Кабардино-Балкарии, там, Северная Осетия, Ингушетия.
Это был эксперт по проблемам безопасности Андрей Солдатов. Мурат Гукемухов специально для «Эхо Кавказа».
А мы продолжим обсуждать этих так называемых антиваххабитов, которые именуют себя черными ястребами, с Андреем Бабицким, главным редактором радио «Эхо Кавказа», который сейчас со мной в студии. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Денис.
Андрей, вот несколько версий прозвучало у Мурата Гукемухова. Но, если честно, я не хочу обсуждать, являются ли черные ястребы силовым проектом или это народное возмущение. Вообще, скажите, есть ли такая тенденция на Кавказе? Есть ли возмущение у народа против действий именно исламского подполья?
Вы знаете, я бы сказал, что мне кажется, это несколько иной тенденция. Это тенденция разносить... в общем, категорию коллективной ответственности по всем новым и новым территориям, зараженным, скажем так, вирусом исламского джихада. И то же самое произошло на прошлой неделе в Ингушетии, когда силовики пришли и сожгли дом Амира Магаса, вернее, дом, где проживают его родственники. И сейчас мы видим похожую ситуацию в Кабардино-Балкарии. Давление на родных и близких боевиков. И мне кажется, что все это выстраивается в одну линию. Дагестан, Чечня как родительница этого явления, массового явления, где оно стало массовым, Ингушетия на прошлой неделе и Кабардино-Балкария. То есть мне представляется, что кто-то, видимо, в Москве решил, что эту практику, поскольку ее, может быть, сочли эффективной именно вот в границах Чечни, эту практику решил разнести на более широкую территорию, на территорию Северокавказского округа.
А почему такая форма странная? Да, если в Чечне этим занимались силовые структуры и в Ингушетии, то почему в Кабардино-Балкарии вдруг выбирается форма народного протеста?
В Чечне диктатура, где диктатор может на себя взять ответственность за кровь и за жизнь собственных граждан. Ему такая возможность дана. В Ингушетии пока единичный случай, и ответственность на себя берут силовые структуры. Здесь у кормила республики стоит бизнесмен, человек, который дорожит своей репутацией, поэтому, ну, выбрана вот такая экзотическая форма, некая подпольная организация.
Спасибо большое. Это было мнение главного редактора радио «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого. Высокая инфляция в Грузии вызывает у аналитиков опасения перед возможным социальным взрывом. Тем более, что часть оппозиции активно призывает к революции по типу происходящих сегодня в арабском мире. Насколько реален такой поворот событий? На эту тему размышляет политолог Гия Нодия.
Кажется, грузины начинают реагировать на волну цветных революций в арабском мире. В глазах радикальной грузинской оппозиции диктатор Мубарак сильно напоминает диктатора Саакашвили. А египетская революция Лотоса – прообраз для грядущей революции в Грузии, пока без названия. Революцию анонсировали уже два народных лидера – Нино Буджанадзе и Леван Гачичеладзе. Были названы и сроки. Гачичеладзе обещал, что к лету все спокойно уйдем в отпуск от Саакашвили. Как Буджанадзе, так и Гачичеладзе – ветераны весенних выступлений 2009 года. И тогда обещали, что президент будет сметен волной народного гнева. Тоже к лету. В чем разница? Во-первых, демократическая волна в арабском мире реабилитировала само слово «революция», которого два года назад лидеры грузинской оппозиции избегали. Вместе с ним в их лексиконе появилось еще одно ранее запрещенное слово – «кровь». По словам Гачичеладзе, будет прекрасно, если правительство уйдет бескровно, то есть перед кровопролитием не остановимся, хотя ответственность за него возложим на власть. Различия этим не исчерпываются. Два года назад большинство лидеров оппозиции смогли отложить в сторону внутренние разногласия, но с тех пор они перессорились. Другая часть оппозиции принципиально отрицает кроваво-революционную стратегию радикалов. Если два года назад Иракли Аласанья и находившиеся тогда в альянсе с ним партии в конце концов примкнули к акциям радикалам, сегодня этот же Аласанья занял гораздо более четкую позицию, заявив, что противопоставить себя партиям, которые пойдут путем революции. В чем ресурс радикальной оппозиции? Главное, конечно, это народное недовольство. Волну инфляции считают одной из предпосылок арабских революций. В Грузии уровень инфляции на пару процентов выше, чем в соседних странах. Кроме того, среди оппозиции энтузиазм вызвала забастовка водителей маршрутных такси, недовольных результатами тендера, проведенного муниципалитетом среди транспортных компаний. Забастовка кончилась, но оппозиция надеется, что когда объявят час икс, шофера к ним примкнут. Так же, как ветераны Абхазской войны, чей протест правительство разогнало в январе, или семьи беженцев из Абхазии, которых правительство недавно выселило из незаконно занятых ими зданий. Как показывает недавняя история Грузии, революциям нужна медиаподдержка. Два года назад революционную мобилизацию начала телекомпания «Маэстро» своим телешоу «Камера номер 5», которую вел популярный певец Уцнови. Тогда день Х, 9 апреля, был объявлен еще в январе. Сейчас ничего подобного пока нет. Но «Маэстро» уже стало предметом скандала. Перед Новым годом ее генеральный директор Каха Бекаури ушел в отставку в знак протеста против диктата Эроси Кетмаришвили, одного из лидеров революционной грузинской партии и основателя компании, которая каналом управляет. По словам Бекаури, Кетмаришвили готов финансировать «Маэстро» лишь в том случае, если она будет рупором его партии. Последний обвинение отрицал. Отставка была принята, «Маэстро» остается оппозиционным. Опасность повышения недовольства на волне инфляции признает, как видно, и правительство. Непрямым подтверждением этого стало заявление президента от 7 марта о повышении пенсий с сентября нынешнего года. Это противоречит заявленной стратегии затягивания ремней и явно не будет способствовать обузданию инфляции. Но политическая подоплека ясна. Настолько высока вероятность новой революционной волны в Грузии. Поживем, увидим. Но пока начальный капитал революционной оппозиции выглядит еще слабее, чем в неудачном для нее 2009 году.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В Ливии продолжаются интенсивные локальные бои вдоль всего Средиземноморского побережья страны между сторонниками и противниками Муаммара Каддафи. Достоверных данных о потерях сторон нет. Разные источники сообщают о сотнях убитых и раненых. Мировое сообщество обсуждает возможность установления над Ливией зоны, закрытой для полетов авиации, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Войска, верные ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, утром во вторник возобновили авианалеты на город Порт Рас-Лануф в центре побережья, который пока остается в руках антиправительственных сил. Повстанцы все еще удерживают и несколько других важных городов, в основном на востоке Ливии, и намерены перейти в наступление на Сирт, родной город Муаммара Каддафи. Власти Ливии, судя по сообщениям западных СМИ, уверенные в скорых военных успехах, во вторник опровергли информацию о попытках вступить в переговоры с антиправительственными силами. Именно из-за того, что военные, поддерживающие Каддафи, активно применяют авиацию, столь велико число жертв среди населения, сообщают иностранные журналисты. Представитель США в НАТО Иво Далдер сообщил, что за территорией Ливии установлено круглосуточное радиоэлектронное наблюдение, что позволит в дальнейшем принять решение о возможных активных действиях НАТО в отношении Ливии. В частности, он сказал:
рассматриваются самые разные способы установления над Ливией зоны, свободной от полетов авиации. Ничего определенного сказать пока нельзя. В НАТО еще не приступили к обсуждению технических деталей этой меры. Мы еще не знаем, какие мощности для этого потребуются и какую цель будет преследовать установление такой зоны над Ливией.
Ситуацию в Ливии в четверг на встрече в Брюсселе обсудят министры обороны всех стран НАТО, а в пятницу этой теме будет посвящен внеочередной саммит Евросоюза. В понедельник вечером президент США Барак Обама заявил, что США не исключают проведение военной операции в Ливии совместно с НАТО, чтобы остановить гибель мирного населения, по отношению к которому режим Муаммара Каддафи, цитата, «применяет недопустимое насилие». Еще одну возможность – поставки оружия ливийской оппозиции США пока считают незаконной без соответствующей санкции ООН. Вот как отреагировал на слова Обамы министр иностранных дел Ливии в правительстве Каддафи Муса Куса.
Теперь уже ясно, что Франция, Великобритания и Соединенные Штаты вступили в контакт с изменниками на востоке Ливии. Это означает, что существует заговор с целью расчленения страны.
За время боев из Ливии, по оценкам ООН, бежали более 200 тысяч человек. Пока более половины из них находятся на территории Туниса, в основном граждане третьих стран, пытающиеся вернуться на родину. В числе государств, помогающих беженцам, есть и Россия. В понедельник вечером в Тунисе приземлился второй, начиная с 6 марта, самолет с российской гуманитарной помощью. Александр Гостев, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Читаем прессу». В среду у нас обзор грузинской прессы, в четверг обзор абхазской прессы, ну а сегодня вторник очередь осетинских СМИ, с которыми ознакомилась наш корреспондент Агунта Битарова.
«Читаем прессу».
Юго-осетинская газета «Республика» рассказала почти детективную историю о том, как неизвестные предприниматели торгуют минеральной водой под названием «Багиати», подменив истинное название известного юго-осетинского бренда «Багиата». В рекламном проспекте акционерного общества «Кейт-2» говорится, что вода добывается из скважин багиатского месторождения номер 19, расположенного в экологически безопасном месте южного склона главного Кавказского хребта. Там же, согласно проспекту, эта же фирма добывает минеральную воду «Ледник», только уже из скважины под номером 17. Никто в Джавском районе, в том числе руководство Багиатского наливочного завода, ничего не знает о существовании этих скважин. Но все же автор статьи не исключает, что, возможно, где-то и существуют таинственные скважины, спрятанные за глухими блочными заборами. Отсюда минеральную воду везут в Северную Осетию, где и разливают в стеклянную тару. Более того, «Багиати» и «Ледник» получили престижные призы на международных конкурсах, но на этикетках не указывают, с какой именно территории ее поставляют. Экологически безопасным районом южного склона главного Кавказского хребта, в зависимости от конъюнктуры, можно назвать как территорию независимой республики Южная Осетия, так и территорию Грузии. Даже в политическом отношении трудно подкопаться к маркетологам. Надо отметить, что авторы статьи благодарны благожелательно относятся к предпринимателям закрытого акционерного общества «Кейт-2», однако считают, что они присваивают лавры югостинского багиатского наливочного завода, а также самой республики, которая бы подобный пиар не помешал. Газета «Южная Осетия» в канун женского праздника 8 марта публикует статью под милым названием «С надеждой на весну и всепобеждающую любовь», в которой автор Залина Цхавребова, редактор газеты, поздравляет женщин Южной Осетии. Автор вспоминает события последних 20 лет, когда в период блокады женщины практически вытянули на себя экономику республики, поддерживали национально-освободительное движение и активно участвовали в строительстве молодого государства. Но сегодня, как отмечает Залина Цхавребова, наши соотечественницы, фактически лишенные полноценного отдыха и нормальных условий труда, наравне с мужчинами трудятся практически во всех сферах жизни общества. Однако женские движения в РЮО, по мнению автора, не состоялись как политические течения или партии. Кто знает, может, это и к лучшему. Этот вопрос автора звучит как ее вывод. В канун 8 марта власти Южной Осетии порадовали любителей итальянской музыки. Они организовали в Цхинвале праздничный концерт легендарной группы Рики э Повери. Об этом подробно сообщает информационное агентство РЕС. Президент Эдуард Кукойте наградил исполнителей Анжело Соджу, Франко Гатти и Анжелу Брамбатти орденами дружбы и отметил, что уже 5 граждан Италии награждены государственными наградами Республики Южная Осетия. Кто еще из итальянцев получил высокие награды Цхинвала, осталось неизвестным. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова.
Читаем прессу.
И в завершении программы наша постоянная рубрика «Картинки с выставки» с последними новостями мира культуры вас познакомит Александр Касаткин.
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Выдающемуся польскому кинорежиссеру Анджею Вайде 6 марта исполнилось 85 лет. Рассказывает Алексей Дзыковицкий.
Анджей Вайда является одним из создателей польской киношколы, хотя в юности, еще до начала Второй мировой войны, хотел быть офицером, но в кадетский корпус его не приняли. После войны учился 5 лет в Краковской академии искусств, однако уже практически став профессиональным художником, решил, что это не его путь и выбрал кино. Перечислить все снятые мастером фильмы и поставленные в театре спектакли было бы делом непростым. Но если говорить о наиболее важных работах режиссера, то к ним, несомненно, можно отнести один из его первых громких фильмов «Пепел и алмаз» о трагических судьбах молодых поляков, которые не могут смириться с тем, что после войны Польша останется под контролем коммунистов. Причем снят фильм был в 1958 году. Еще один фильм, важный также и для самого режиссера лично, был снят почти через 50 лет – «Катынь». В Катыни был расстрелян отец Анджея Вайды, взятый в плен красноармейцами офицер польской армии. Анджей Вайда. После многочисленных попыток и размышлений я пришел к выводу, что фильм о Катыни нельзя снимать исключительно с целью показать историческую правду о тех событиях. Это уже сделали историки и политики. Я хотел сделать фильм о семье, членов которой навсегда разлучили, о надежде, о брутальной правде катынского преступления. О
великих злоудениях и брутальной правде катынской сброды.
Кто там, пани? Я вас не шукаю, меня тело несу!
Pani nie wie, co to się zaprowadzi?
Mój mąż nakazał mi natychmiast wracać do Krakowa, zabieram pani.
После выхода фильма на экраны, а также его показа в России, первый некоммунистический премьер Польши Тадеуш Мазовецкий публично благодарил режиссера.
Анна фильм есть великим вкладом.
Ваш фильм – это огромный вклад в то, чтобы многие еще лучше поняли те события. Я очень рад, что фильм вышел на экраны, что лента так глубоко и мудро воспринята.
Так глубоко и мудро принят.
Анджей Вайда принимал также активное участие в оппозиционном движении в Польской Народной Республике. В 1980 году режиссер приехал к бастующим рабочим Гданьской судоверфи и вошел в состав комитета советников солидарности. За ним постоянно следили сотрудники спецслужб, однако Вайда продолжал снимать. Слишком велика была его известность в Польше и мире, чтобы власти решились запретить режиссеру работать. Несмотря на солидный возраст, Вайда полон энергии и готовится к съемкам очередного фильма. Накануне президент Польши Бронислав Комаровский принял решение наградить Анджея Вайду самой высокой польской государственной наградой – орденом Белого Орла. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Картинки с выставки.
Легендарному ленинградскому рок-клубу 7 марта исполнилось 30 лет. Ленинградский рок-клуб был первым и единственным местом в СССР, где можно было легально играть рок. Именно здесь открылись такие группы, как «Аквариум», «Зоопарк», «Кино», «Алиса», «Поп-механика» и многие другие. С историком питерского рока, музыкальным журналистом Андреем Бурлака, побеседовал Александр Гостев.
Сейчас говорят о возможном возрождении ленинградского рок-клуба на постоянной основе. Насколько нужны и жизнеспособны такие попытки? Вы знаете, что есть много критических замечаний по этому поводу.
Я, честно говоря, ничего не считаю, но я могу сказать, что возрождать ленинградский рок-клуб так же нелепо, как возрождать Советский Союз и клонировать Ленина. Понимаете, да, что это была организация, которая существовала в совершенно другой государственной, юридической, экономической и прочей ситуации. Нереально сегодня возрождать рок-клуб, чтобы там Гребенщиков, Шевчук и Кинчев собирались и решали... кого послать на гастроли там в город Житомир. Если говорить именно о ленинградском рок-клубе, то, конечно, вот я сейчас повторю, его, конечно, нереально и бессмысленно, собственно, воссоздавать. В моем видении это был бы, например, неплохим поводом для создания музея. Например, даже там же на Рубинштейна 13, да, вот это было бы неплохо, но нужен как бы какой-то музей, нужен архив, может быть, памятники, которые были бы какими-то такими вехами, отметками того, что эта музыка прошла через наш город, в общем, оставив свои следы в жизни тысяч, может быть, десятков тысяч людей.
Андрей, говоря о следах, действительно ли ленинградский рок-клуб был создан по инициативе КГБ, в том числе, и спецслужбы контролировали его работу? Вот как это проявлялось?
Чушь полная. Рок-клуб был создан прежде всего по инициативе Межсоюзного дома самодеятельного творчества. Да, это организация, которая по своему статусу занималась всей досуговой, как тогда говорилось, деятельностью советских людей. То есть все, что как бы люди делали вне работы, там вязали макраме, выпиливали лобзиком, пели хором, это все попадало под юрисдикцию дома самодеятельного творчества. И вот когда туда пришла новая директриса, очень деятельная, энергичная женщина, Анна Александровна Иванова. Вот именно Анна Александровна является реальным основателем ленинградского рок-клуба со стороны, так сказать, властей. А КГБ, я могу сказать совершенно определенно, начало проявлять интерес только где-то там со второго, а то и третьего сезона. Просто для них это не было особым предметом интереса. Мы слишком были для них маргинальным явлением. Только когда рок-клубом заинтересовались западные журналисты, только тогда КГБ обратил на нас внимание.
Я обычный парень, не лишен простоты. Я такой же, как он, я такой же, как ты. Я не вижу смысла говорить со мной. Это точно то же самое, что говорить с тобой. Я такой, как все.
Мы беседовали с Андреем Бурлакой, одним из основателей ленинградского рок-клуба и автором известной трехтомной энциклопедии питерского рока.
И как у всех, у меня есть друг, у него на стене повешен круг, в круге нарисован мой портрет. Мой друг заряжает духовой пистолет, он стреляет в этот круг. Этот круг мишень, он стреляет в него каждый божий день. Я рад удружить ему, у меня миллион друзей.
С Андреем Бурлаком беседовал Александр Гостев.
Летом я хожу на стадион, я болею за «Зенит». «Зенит» чемпион, я сижу на скамейке в ложе «Б» и играю на большой жестяной трубе. Ну да, ведь я слышал, что все выйдет не так, и чемпионом станет «Спартак». Мне сказали об этом в Москве.
Питерская группа «Зоопарк» и Майк Науменко завершают рубрику «Картинки с выставки».
По субботам я хожу в рок-клуб. В рок-клубе так много хороших групп. Я гордо схожу с билетом в руке, а мне поют песни на родном языке. Я люблю «Аквариум», я люблю «Зоопарк», я люблю «Секрет», я люблю «Странные игры», я люблю «Кино». Я не люблю землян, я люблю только любительские группы. И
И если вы меня спросите, где здесь мораль, я направлю свой взгляд в туманную даль. Я скажу вам, как мне не жаль, эй, богу, я не знаю, где здесь мораль, вот так мы жили. Так и живем, так и будем жить, пока не умрем. И если мы живем вот так, значит так надо.
Картинки с выставки.
Рубрику подготовил Александр Касаткин, а сейчас опять к нашей главной теме. Сегодня в Лондоне прошел марш в честь столетия Международного женского дня. Из Лондона передает Наталья Голицына.
Организатором лондонской демонстрации в день 8 марта стала базирующаяся в Лондоне международная организация «Женщины для женщин». Посвященный столетию Международного женского дня марш, его организаторы провели под лозунгом «Присоединяйтесь ко мне на мосту». Марш прошел через крупнейшие лондонские мосты, пересекающие Темзу мост Миллениум по набережной Виктории, через другой Ханджерфордский мост через Темзу и завершился у Royal Festival Hall рядом с мостом Ватерлоу. Демонстранты несли плакаты с лозунгами, призывающими к миру и осуждающие дискриминацию женщин. Среди демонстрантов были активистки организации «Справедливость для женщин», «Лондонский феминизм», «Черные феминистки» и ряда других женских организаций. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. Еще раз с праздником, женщина.